«Вот значит, что это за собаки!» — негромко проговорил Арцулов. «Теперь понятно, кто стрелял в господина Семирадского». «Эх, гранат нет!» «Ваш перстень, Ростислав Александрович», — напомнил Берг. «Положите его у дверей». Арцулов тут же последовал этому совету, но затем огляделся и с сомнением покачал головой. «Окна? Право не знаю, господа. Остается, по примеру господина Богораза, сокрушать им кости». «Сколько их?» — удивился Степа, пытаясь подсчитать темные силуэты. «Не меньше роты Чердынь, Калуга». «Странно. Они не двигаются», — заметил полковник. «Может, растерялись без этого Венслова?» «Они ждут», — возразила Берг и вздрогнула. «Вы чувствуете, господа, что-то происходит?» Все замолчали и прислушались, но в старой церкви ничего не изменилось. Лишь темнота медленно затопляла все вокруг, отчего и без того невеселая обстановка казалась еще более мрачной. «Не боись, Наташа», — бодро ответил Степа, — «сейчас мы свечи сообразим». Он зажег несколько уцелевших огарков. Огонь осветил темные лики икон, но маленькие островки мерцающего света лишь сгустили навалившуюся мглу. Берг нашла еще один огарок и поставила у изголовья Семирадского, рядом с уже погасшим. «Хорошо бы продержаться до утра», — никому не обращаясь, проговорил Лебедев. «Утро могут подойти новые, как говорит господин Богораз, монстры», — возразил Арцулов. «Да и вряд ли они доставят нам подобное удовольствие». «Похоже, перстень господина Арцулова все-таки их сдерживает», — с некоторым интересом заметил Богораз. «Очень-очень любопытно». «Они хотят нас взять изнутри», — заметил Берг, осторожно оглядываясь. «Господа, неужели вы не чувствуете?» «Да ну, Наташа», — бодро заявил Степа, подходя поближе к девушке, — «отобьемся, Чердынь, Калуга». «Спасибо, Косухин», — улыбнулась Берг. «Ну, конечно, с вами я спокойно». Арцулов покосился на Степу, но промолчал. Он, конечно, понимал, что Степа говорит вовсе не то, что думает, да и самому ему было невесело. Он вдруг вспомнил совет их странного знакомого Родиона Геннадьевича. Арцулов поглядел на неподвижное тело Семирадского, еле видное при слабом свете свечного огарка, и вздрогнул. «Надо отделить голову от туловища. Но зачем?» Ростислав посмотрел на Лебедева, затем на застывшую рядом с телом профессора девушку, на почти незаметного в темноте Богораза. «Нет, он не сможет предложить им такое. Гибель профессора и так была для них трагедией. Правда, оставался еще этот краснопузый». Арцулову не хотелось разговаривать со Степой, но он догадался, что только Косухин может что-то понимать в происходящем. Капитан чуть поморщился и подошел к Степе. Тот удивленно оглянулся. «Господин Косухин, давайте отойдем в сторону». Степа молча подчинился. Они шагнули в темный угол и остановились рядом с холодной стеной. «Господин Косухин», — повторил капитан, — «вы догадываетесь, что нам грозит?» «Да подожгут нас, Чердынь, Калуга», — недружелюбно ответил Степа, думавший об этом уже давно. «Нет, я не об этом. Я имею в виду возможности этих... нелюдей». «Не знаю. Пули их, Чердынь, Калуга, не берут». «Послушайте, господин красный командир», — резко заметил Ростислав, — «наша жизнь здесь не стоит и гроша, и вы это понимаете не хуже меня. Мне на вас наплевать, вам на меня тоже. Но здесь ваш брат, госпожа Берг, и господин Богораз, который, между прочим, только что спас вам жизнь». «Ты на сознательность не дави, беляк», — зло бросил Степа. «Я что, Чердынь, Калуга, совсем дурак, не понимаю, что ли? Ты так только сделать мы ничего не можем». «О чем вы?» — тут же переспросил капитан, чувствуя, что Степа действительно что-то знает. «Этот Венслов может мертвяку поднимать», — неохотно проговорил Косухин. «Сам видел». «Значит, правда. Господин Косухин, мне сказали...» Он не договорил. Внезапно по всей церкви пронесся тихий стон, шедший, казалось, из-под земли. Стены задрожали. Вначале дрожь была мелкой, почти незаметной, но затем послышался треск, заскрипели сдвинутые с места иконы, потом послышался глухой стук. Одна из икон, сорвавшись с места, упала на пол. «Господа, к центру!» — скомандовал Лебедев. «Ближе!» Они стали прямо под куполом, держась плечом к плечу. Арцулов и Степа загородили собой Наташу, стараясь, чтобы девушка была посередине. Церковь продолжала дрожать, но к стуку дерева прибавился какой-то новый звук, похожий на скрежет. Он доносился отовсюду, и сверху, и с боков, но более всего из-под бревен пола. Казалось, чьи-то гигантские когти скребут из-под земли, пытаясь добраться до людей. Затем послышался стук. Кто-то бил в стены, отчего зашатались и начали сходить с мест доски, закрывавшей окна. «Похоже на землетрясение», — голос полковника оставался спокойным. «Господа, ваши предложения...» «Уходить надо», — бросил Арсулов. «Лучше уж к этим псам». «Посмотрите!» Рукоберг указывал куда-то в сторону, и вначале никто даже не понял, что случилось. Арсулов лишь заметил какое-то странное движение там, где лежало тело профессора. Он смотрелся в темноту. Полушубок, которым был накрыт Семирадский, медленно сползал в сторону. «О, Господи!» Полковник перекрестился. «Что же это?» Полушубок дернулся и упал. Тело Семирадского билось об пол, мертвые руки упали вдоль тела, закоченевшие пальцы начало сводить судорогой. «Куда надо стрелять?» — шепнул Арцулов, склонившись к уху Степы. «В голову!» — Косухин сглотнул. «Только не знаю, поможет ли». Мертвое тело продолжало биться, затем голова дернулась и начала медленно приподниматься. Берг тихо вскрикнула, но сдержалась, закрыв рот рукой. Богораз, растерянно сняв очки, протирал стекла, не очень доверяя собственным глазам. Арцулов понял, что нужно действовать немедленно. «Господа, отойдите ближе к стене», — скомандовал он, доставая револьвер. «Наталья Федоровна, вам лучше отвернуться». Мертвое тело профессора на миг застыло, затем руки со скрюченными пальцами стали медленно сгибаться в локтях. Мертвец уже не лежал, он полусидел время от времени, подаваясь вперед, словно какая-то неведомая сила поднимала его со смертного ложа. «Что же это они делают?» — прошептал полковник. «Степа, ты что-нибудь понимаешь?» Косухин не ответил. Вспомнилась страшная ночь на старом иркутском кладбище, мертвое лицо генерала Ирмана. Он поднял карабин и нерешительно поглядел на брата. «Постойте, Косухин!» Рука Берг коснулась его плеча. «Может, Глеб Иннокентич жив? Ведь это же... этого же... такого не бывает!» «К сожалению, бывает», — ответил вместо Степы капитан. Вспомнил рассказ о тибетском монастыре. «Отойдите, господа, прошу вас». Тело профессора уже сидело, затем мертвые руки мощно уперлись в почерневшие бревна пола, и покойник начал, чуть пошатываясь, вставать. На уже успевшем закоченеть лице что-то вздрогнуло, затрепетали посиневшие веки, медленно открылись глаза. Это были недобродушные и всегда ироничные глаза Семирадского. Взгляд был тяжелый и злобен, как будто кто-то другой смотрел через них на мир. «Глеб Иннокентьевич!» — растерянно произнес Богораз. «Если это вы...» «Подойдите сюда, Семен Аскольдович!» Хриплый низкий голос ничем не напоминал профессорский. Но Богораз, как завороженный, замер, а затем сделал шаг вперед. «Семен, куда?» Косухин потянул студента за рукав, но тот с неожиданной силой вырвался и шагнул к мертвецу. Побелевшие губы Семирадского дрогнули в нечеловеческой усмешке. Скрюченные пальцы потянулись вперед. Богораз медленно, как будто через силу, сделал еще шаг. Мертвец, чуть покачиваясь, наклонился вперед, почти доставая кончиками пальцев до горла Семена. «Господин полковник!» — крикнул Арцулов. «Держите же его!» Опомнившийся Лебедев, схватив Богораза за плечи, резко дернул на себя. Скрученные руки мертвеца рванулись вперед, но поймали лишь пустоту. И тут Арцулов выстрелил. Промахнуться даже в полутьме было невозможно. Пуля вошла прямо в лоб покойного. Страшные глаза на миг закрылись, но в следующее мгновение мертвец вновь скривил губы в ухмылке и, бросив полный ненависти взгляд на капитана, шагнул вперед. Лебедев попытался загородить дорогу, но тяжелая рука с невиданной силой ударила его в плечо, отбросив в сторону. «Профессор!» — крикнул Берг, пытаясь заслонить с собой Богораза. Мертвец медленно надвигался, держа полусогнутые руки перед собой, словно ощупывая воздух. Вторая пуля вошла в висок, но покойник даже не вздрогнул. Степа незаметно подкрался сбоку и что из силы ударил прикладом по шее мертвого. Но рука со скрюченными пальцами с неожиданной ловкостью перехватила оружие и сильным движением чуть было не вырвала его. Степа вцепился в карабин и несколько секунд пытался удержать его, чувствуя, что вот-вот холодная рука мертвеца завладеет оружием. Арцилов чертыхнулся, он не мог стрелять, опасаясь влепить пулю в голову Косухина. Наконец Степа изловчился и резко дернул карабин, вырвав его из мертвой хватки, но не удержался и сам упал на пол. Мертвый профессор, тут же потеряв к нему всякий интерес, бросился вперед. Его движения изменились, они стали заметно быстрее и точнее, словно к покойнику прибывали силы. Наташа закричала, пытаясь оттолкнуть мертвеца и одновременно прикрывая собой замершего и словно онемевшего Богораза. Еще одна пуля, выпущенная из бульдога, вошла в затылок, но покойник вновь не отреагировал и лишь негромко зарычал, словно предчувствуя победу. Огромные руки легли на плечи девушки, а затем медленно поползли к ее горлу. Арцулов и Лебедев растерянно стояли сзади, сжимая револьверы в руках. Стрелять они не могли. Пули, не причинявшие вреда мертвецу, непременно попали бы в Наташу. Степа уже успел встать. Карабин он держал по-прежнему в руках, но тоже не стрелял, лихорадочно пытаясь найти выход. Руки мертвеца сомкнулись на горле Берг. Она захрипела, пытаясь из последних сил оттолкнуть холодное закаменевшее тело. Арцулов одним прыжком оказался рядом, схватил покойника за руку, пытаясь разжать скрюченную кисть. Впрочем, это было все равно, что сдвинуть каменную статую. Мертвец даже не двинулся с места. Лишь из пробитого пулей горла вновь донеслось хриплое рычание. «Братан!» — внезапно крикнул Косухин. «Коля, кинь мне нож!» Секунду-другую Лебедев непонимающе глядел на брата, затем быстро сунул руку за отворот полушубка и выхватил спрятанный там широкий нож. В тусклом свете догорающих свечей мелькнуло гладкое блестящее лезвие. Косухин ловко перехватил оружие на лету и бросился к мертвецу. Подскочив сзади, он быстро, почти не целясь, вонзил лезвие туда, где у живого бьется сердце. Мертвые руки разжались, тяжелое тело зашаталось и упало навзничь. Нож Степа выхватить не успел, еле сообразив отскочить в сторону. Глаза мертвеца закрылись, но тело продолжало жить своей странной жизнью. Оно билось и подергивалось, пытаясь сдвинуться с места. Острие ножа начало медленно выползать из груди, пробив грудную клетку насквозь. «Наталья Федоровна, вы живы?» Арцилов подхватил едва стоявшую на ногах Берг и помог ей присесть на брошенный Лебедевым полушубок. «Да», — тихо проговорила девушка, — «руки у него как лед». «Господа», — растерянно произнес Богораз, удивленно моргая, словно пробудившись от глубокого сна. «Что здесь было? Я ничего не помню». «Потом», — коротко ответил Лебедев, — «Степа, что там за дверью?» «Ах, да!» — Косухин подскочил к окну, выглянул и тут же отшатнулся. Прямо на него глядело еле различимое в темноте неподвижное лицо. Те, кто окружали церковь, подошли совсем близко, но стояли по-прежнему недвижно, не пытаясь войти. Что-то сдерживало их. Или серебряный перстень, лежавший у порога, или еще что-то ведомое лишь им и их хозяину. «Они тут!» — крикнул Степа. «Че делать будем?» «Пока ничего», — устало ответил полковник. «У меня в рюкзаке фляга со спиртом. Достань. Хлебнем по глотку». Тело профессора вновь накрыли полушубком. Оно продолжало подергивать, но все тише и тише, словно неведомая сила уходила, даруя мертвецу долгожданный покой. Спирт пришелся кстати. Горячее тепло побежало по жилам, и в головах немного прояснилось. «Странно», — наконец проговорил Богораз, несколько минут о чем-то напряженно размышлявший. «Я был, похоже, загипнотизирован». «Что же тут странного?» — удивился Арцулов. «Вообще-то я не поддаюсь гипнозу. Наталья Федоровна, мне очень совестно. Право, вы напрасно рисковали за меня жизнью». «Оставьте Семена Скольдовича», — резко ответила девушка. «Неужели вы не понимаете, что им были нужны прежде всего вы?» «Но почему господин Богораз?» — удивился Арцулов. «Мономах не должен взлететь», — негромко, без всякого выражения повторила Берг слова Венслова. «После смерти профессора Семен Аскольдович последний, кто разбирается в научной программе полета. Понятно теперь, почему первая пуля предназначалась Глебу Иннокентьевичу». «Слушай, Семен», — достаточно невежливо обратился Степа к вновь впавшему в раздумье Богоразу. «Ты это тогда насчет руки, ну, костей, неплохо сообразил. А теперь стреляли в голову и ничего». «А почему вы решили, что нужно стрелять в голову?» — спокойно осведомился Багарас, как будто речь шла о рутинном научном эксперименте. «Семен Аскольдович, может, не надо об этом?» — перебил его полковник. «Госпожа Берг, плохо». «Нет, спасибо», — слабо улыбнулась девушка, — «мне лучше. Кроме того, мы ученые, как известно, люди ненормальные. Впрочем, Николай Иванович, когда у вас при заходе на посадку не сработал двигатель, вы предпочли не диктовать по радиозавещанию, а целый час описывали поломку». «Ракета могла не вернуться», — пожал плечами Лебедев. «В этом случае программа была бы сорвана, а эти подробности могли помочь».
«Коля, а как ты... ну, вернулся?» — испуганно спросил Косухин.
«Часа через два двигатель удалось починить. Наталья Федоровна, а вы откуда это знаете?»
«Я читала ваш отчет», — вновь улыбнулась Берг.
«Я ведь теперь...» «Ладно, не будем об этом. Вернемся к нашим жутким подробностям».
«Ну, мне этот Венслов...» Степа замялся, но затем все же решился и вкратце рассказал о поведении Краснолицева и о страшном допросе на кладбище.
«Степа!» — растерянно проговорил полковник. «И ты служишь этим... этим нелюдям?»
«Да при чем здесь Венслов?» — взвился Косухин.
«То есть при чем, но...»
Степа сник и замолчал.
«Не надо, Николай Иванович», — проговорила Берг и легко погладила Степу по плечу. «Не забывайте, что я обязана вашему брату жизнью. Если бы он не догадался ударить этого в сердце...»
«Я подумал», — нерешительно начал Косухин. «Ну вот Семен говорил, что они не призраки. Значит, он должен как-то двигаться. Ну, кровь, стала быть. А если в сердце...»
Степа окончательно запутался и замолк.
«Из вас получится неплохой естествоиспытатель, господин Косухин», — кивнул Багарас. «Вы рассудили верно. А что касается мозга...» «Мне кажется, что мозг должен оставаться нетронутым, если этому Венслову нужно поговорить с... ну, не знаю, как назвать. А вот теми, кого вы видели, и Глебом Иннокентичем, похоже, управляли со стороны. В таком случае мозг не нужен. Во всяком случае, не все его области. Извините, господа, я плохо соображаю. К тому же я наверняка заработал воспаление легких».
Багаразу дали хлебнуть спирту, после чего он немного успокоился. Между тем Арцулов, которого тема беседы не привела в хорошее расположение духа, уже несколько раз выглядывал в окно. Особых перемен он не заметил. Недвижные фигуры в высоких шлемах стояли почти вплотную к церкви, но не двигались с места, как будто чего-то ожидали. «Господин полковник», — Ростислав еще раз заглянул в окно и бросил озабоченный взгляд на дверную задвижку. «Покуда у нас есть время, надо что-то придумать».
«Может, подождем до утра?» — предложила Берг. «При свете солнца эти твари потеряют свою силу».
«Едва ли», — поморщился капитан. «Вспомните Иркутск. Да и утром к ним может подойти подмога. Может, нас просто караулят».
«Все-таки подождем», — решил полковник. «Мы не прорвемся, капитан. Нас слишком мало.